Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Подкаст «Сванидзе».
Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. Давайте поговорим про Фургала. Мы про него не упомянули в прошлый раз, когда говорили про двух известных ныне арестантов. Да, Прокопьева не стала арестантом, слава богу.
Да, слава богу.
Мы обсуждали Сафронова, Прокопьеву. А про Фургала не поговорили. Фургал чем любопытен? Ну, конечно, совершенно очевидно его криминальное прошлое. Многие, даже те, кто заступается за него, так и говорят. Скорее всего, все, что про него говорят, это правда. Начать хотелось бы, правда, с другого. Люди, которые выходят за него сейчас в Хабаровске, а их немало, около 10% жителей города, там 600 с чем-то, по-моему.
Прям скажем, что это очень много.
Да, выходят от 50 до 80. Можно считать, что 10% от населения города.
Это по московским меркам это сколько было? 1,5 миллиона, по-моему.
Представь себе, 1,5 миллиона вывалили бы.
Да-да-да.
Я такого, ну и на Болотном такого не было.
Не было, нет.
Даже приблизительно. Нет. Но было много,
это да. Такое было где-то в 89-90 годах. И то не столь, все-таки поменьше.
Любопытный момент. Я, когда просматривал фото, увидел, знаете, признаки современного диссидентства, как мне кажется. Вот об этом хотелось бы сначала поговорить. Люди написали на транспарантах: «ООН, обратите внимание», или там «Трамп, обрати внимание, спасти Фургала». Можно ли, кстати, это назвать диссидентством?
Ты не знаешь, что такое сейчас диссидентство?
Я почему именно вот диссидентство термин упомянул? Потому что есть мнение, что в Советском Союзе диссидентами называли тех, кто обращался с призывами обратить внимание на то, что происходит в Советском Союзе, вот обращались на Запад, и, собственно, считалось, что этих людей можно назвать диссидентами. Корректно ли это вообще?
Диссидентами называли открытых оппозиционеров в Советском Союзе. Ну, конечно, так или иначе, поскольку внутри Союза апеллировать было некому, апеллировали к западным каким-то правовым институтам. Но их называли диссидентами не потому, что они апеллировали к Западу, а потому, что они не соглашались, протестовали против действий нашей местной власти.
Соответственно, теперь возвращаемся в наши дни.
Открыто протестовали. У нас сейчас другая страна. Тогда оппозиционность была невозможна в принципе. Однопартийная система. Кто не с нами, тот против нас. Сейчас мы постепенно к этому идем, но все-таки к этому трудно прийти, потому что тогда нам нужно вводить однопартийную систему, официально говорить о несменяемости власти, как тогда было КПСС, и все. Поэтому у нас все-таки оппозиция – это не враги народа. Тогда диссиденты – это были как бы враги. А оппозиция не может быть врагом, потому что в нормальном государстве с конституцией нормальной и со сменяемостью власти ты сегодня оппозиция, а завтра ты власть, и наоборот. Поэтому сейчас у нас понятия диссидентства в общем нет.
Ну, а те люди, которые с транспарантами призывают ООН обратить внимание...
Ну, ради бога, а почему? А ООН что у нас, бандитская организация, что ли? Россия – это, кстати, неотъемлемая часть ООН. Поэтому обращение к ООН, в общем, это нормально.
Но как мы охарактеризуем этих людей? Как мы их назовем?
Они очень разные. Вы имеете в виду каких людей?
Которые написали это на транспарантах.
Никак не охарактеризовать.
Вот мне интересует, как мы можем их охарактеризовать.
Никак.
Именно название.
Никак. Это люди, которые считают, что власть нашей страны не выполняет наши собственные законы. Они поэтому апеллируют к международным судам, к Организации Объединенных Наций. Можете их назвать оппозиционерами, если хотите. Наверное, поскольку они составляют оппозицию по отношению к действующей власти, поэтому они оппозиционеры.
Возможен ли вариант, при котором ООН, скажем так, обратит внимание? Вообще ООН – та организация, которая должна обращать внимание на такие вещи?
Ну, в ООН есть разные, в том числе есть направления, которые занимаются правами человека. По идее, может. Но это, конечно, бессмысленно практически, потому что в ООН есть Совет Безопасности, который фактически такая головная часть ООН, а в Совет Безопасности входим мы. Если что-то... А у нас есть право вето, и поэтому, если что, мы просто заблокируем, и все. В этом есть свой смысл, кстати, в этой организации работы ООН. Она всегда, так сказать, от радикализма предотвращает. Так было задумано. Если что-то, так сказать, не устраивает нас, мы блокируем. Что-то не устраивает Штаты, они блокируют. И поэтому все радикальные решения, которые устраивают одну из сторон, они блокируются.
Но и не радикальные тоже.
А проходит только то, что устраивает всех. В этом есть свой смысл.
А часто такое бывает, чтобы всех все устраивало?
Ну, как правило, если речь идет о борьбе с терроризмом, там, о борьбе там, с какими-то еще общими угрозами, марсиане нападут, это, я думаю, все будут воевать.
Логично. Возвращаясь к Фургалу, куда можно жаловаться, допустим, вот этим людям? В ЕСПЧ, получается?
А вот внимание. Вот в том-то наше, можно в ЕСПЧ, но в том-то и беда наша, Иван, это наша беда общая, что жаловаться некому практически. Потому что, по идее, если бы было у нас все нормально, в соответствии с нашими же законами, жаловаться надо в суд. Суд у нас не поможет. Поэтому жаловаться некому – это очень плохо. Это означает, что у нас нет отверстий для выхода пара. Поэтому пар будет выходить через те отверстия, которые он проделает сам. Это, как известно, не лучший вариант.
С другой стороны, мы помним, что в нашей стране действует презумпция невиновности.
Она действует формально.
В каком смысле? Мы не можем открыто сейчас назвать Фургала там, бандитом.
Нет, не можем. Не можем. Мы с вами не можем, и никто не может. Но мы же знаем, что его осудят.
Подозреваем скорее.
Ну, знаем, Иван, знаем. Давайте называть вещи своими именами.
Знаете, год назад и с Голуновым мы так шептались, думая, что знаем. А вышло все иначе.
Правильно, вышло иначе, в порядке исключения. Но здесь ситуация немножко другая. Голунова все-таки не обвиняли в тяжких уголовных преступлениях. Всем было ясно, что если примерить на себя его ситуацию, подбросить можно что угодно и кому угодно.
С Прокопьевым мы тоже как бы знали, а вышло иначе. С Серебренниковым мы тоже знали, но вышло иначе.
Ну, я хорошо, я соглашусь с вами, тем более, что ваша версия более оптимистичная, чем моя. Я по характеру оптимист, поэтому я с вами соглашусь. Хорошо, мы подозреваем, что Фургала не отпустят. Если нам от этого будет легче, давайте так сформулируем.
Ну хорошо. Насколько корректна вообще вот эта мысль? Человек вроде как совершил некие преступления. Спустя 15 лет он становится даже меньше, 13 получается, он становится губернатором. То, что не проследили за этой ситуацией вообще, да, и он стал кандидатом в губернатора, а потом до этого он все-таки был политиком, местным депутатом, если мне память не изменяет. Корректна ли вообще вот эта ситуация, что власть не уследила, а сняла уже потом? Ну, в смысле, не то чтобы сняла, да, сколько забрала в кутузку. И...
Я бы здесь заменил слово «корректно» на слово «подозрительно». Это подозрительно, Иван. Потому что когда человек действительно полтора десятилетия назад совершил преступление тяжкое, если совершил, если это будет доказано, да. Скажем так, обвиняется в совершении тяжких преступлений, потому что он их полтора десятилетия назад. Это не помешало ему два года назад стать губернатором крупного региона. Но именно сейчас, по каким-то причинам, среди причин подозреваются политические А и связанные с бизнесом Б. И вот сейчас вдруг вспомнили, каким-то образом нарыли его преступление 15-летней давности, и ему их вменяют. Может такое быть? Может. Подозрительно это? Подозрительно.
Вот мы постоянно апеллируем к тому, что у нас... слишком разнузданы силовики, скажем так. Но при этом можно ли обвинять силовиков в данном случае, что они за этой ситуацией не проследили?
Я не знаю, кого обвинять. Преследить за всеми ситуациями нельзя.
Ну,
за губернатором можно. Я думаю, что на что-то были закрыты глаза. Обвинять в этом силовиков или нет, не знаю. У нас силовики – понятие растяжимое. У нас у власти стоит силовик. У нас президент – силовик. В его окружении – силовики. Кто такие силовики? Это Министерство там, внутренних дел или по чрезвычайным ситуациям, или ФСБ? Да. Прокуратура,
от
да.
От полиции до ГРУ.
Армия, да, но не только. Я повторяю, у нас значительная часть нашего высшего руководства – силовики по своей биографии, по своей ментальности. Поэтому где кончаются силовики? Начинаются не силовики в нашей стране, сказать сложно. У нас силовики управляют страной. Поэтому кто там зачем не досмотрел и по какой причине – это вопрос теряется в тумане.
Люди продолжают выходить. То есть это была не разовая акция. Они продолжают выходить, и их число не уменьшается. Чем это грозит для власти? На что власти сейчас, что власти нужно сейчас предпринять срочно? Какие меры?
Ну, если бы я, так сказать, был советником власти, я бы за это хорошие деньги получал. Но я думаю, что, так, исходя из здравого смысла, ломать через колено народный протест сложно.
Давайте отдадим должное, их не забирают в автозаке.
Отдаю должное. Ломать через колено не ломают, потому что это не кучка очкастых либералов московских, студентиков и девушек в джинсах, которых можно действительно проволочь по асфальту, там и ничего страшного. Их тем более не так много. Тут народ, десятая часть населения. Ну, вот это колоссальная цифра.
Потрясающе. Прецедент, прямо скажем.
Это потрясающе много. За вычетом детей, стариков и так далее, это просто огромная часть трудоспособного населения вышла. Это общественное мнение целого региона. Вот что такое. Десятая часть, которая активно вышла на улицы. А, как правило, выходит на улицы значительное меньшинство из тех, кто разделяет эти взгляды. Поэтому это что же значит, что туда направлять Росгвардию и всех ставить мордой к стенке? Нет, не вариант. Ждать, пока само утихнет, а может, не утихнет. Значит, есть вариант, так исходя из, повторяю, здравого смысла и опыта, один – предложить некую кандидатуру, которая заменит Фургала.
Уже есть новость по этому поводу. Жириновский же высказался, что президент подпишет указ о назначении члена ЛДПР на должность гупера.
Ну, посмотрим, когда это оправдается. Я думаю, что Жириновский не стал бы этого говорить, если бы он не знал этого точно. Но, тем не менее, подождем. Я думаю, что это реально. Это как раз наиболее предсказуемый вариант, чтобы не ссориться с ЛДПР, чтобы не загонять их в открытую оппозицию, к чему они готовы в ситуации, когда власть не набирает очки, а теряет их. Жириновский из картонного оппозиционера готов стать реальным оппозиционером. Почему нет? Он будет очки набирать, выборы впереди. Чтобы не загонять его в эту ситуацию, и чтобы слишком много ветра не давать дуть в его Жириновского паруса, власть должна с ним договориться. Договориться. Пусть это будет не Фургала, а какой-то еще человек, неважно какой. Тем более, что Жириновскому это выгодно со всех сторон. Жириновский, с одной стороны, сейчас должен, так сказать, раздувать фигуру Фургала, а с другой стороны, он в этом не заинтересован. Жириновский руководит партией вождистского типа. Нет Жириновского, нет партии. А тут появляется еще один кандидат, популярный, Фургал. Соперничество внутри своей партии Жириновскому не нужно. У него поэтому к Фургалу наверняка двойственное отношение.
С другой стороны, ему нужен преемник.
Которого он назначит.
Разумеется.
И сам выберет.
Это может быть его должен быть сильный человек.
Не обязательно. Это может быть его, это должен быть его человек.
Но тогда партия умрет быстро после Жириновского.
Мы с вами рискуем экстраполировать ситуацию в партии на ситуацию в стране. Нужен Путину сильный преемник? Покажите мне его пальцем. Выбирает Путин сильного преемника, нет?
Поэтому в 99-м тоже не знали про Путина.
Ну вот, поэтому кто там нужен? Партии вождейского типа, как правило, вожди не выбирают сильных преемников, они выбирают лояльных преемников. Поэтому Фургал ему не нужен, я думаю, в качестве преемника. Путин ему скажет, знаешь что, Жириновский, кто ты хочешь, чтобы был? Дай мне там, скажем, три кандидата из своих, я из них выберу. И Жириновский ему выдаст три кандидатуры, предположим, условно. Это может быть две, может быть пять, из которых Путин выберет одну. И этот человек станет руководителем региона, и таким образом все у них будет тип-топ. И таким образом зальется водой бунт в Хабаровске, будет мир с Жириновским, но с Хабаровским сложнее, чем с Жириновским. Жириновский управляем, а Хабаровск нет. Народом управлять сложно. Если уже народ вышел на улицы, человек, которого назначат, от того, что он ЛДПРовец, это пофигу всем. Хабаровску все равно, ЛДПРовец он, коммунист. Или там, кто не знает, Фургал лег на душу. Ляжет ли на душу его преемник, неизвестно. Нужно, чтобы лег. Кроме того, это прецедент. Мы понимаем, что это Дальний Восток, это особый регион. Очень сильные вообще в российской провинции, а российская провинция – это вся страна. Очень сильные антимосковские настроения. И будут смотреть на Хабаровск, конечно. Смотрите, там мужики вышли и добились своего. Вот в качестве прецедента это очень опасная штука для Кремля.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Подкаст Сванидзе.
Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. И здесь я не могу не спросить вас, как вы сказали, будет новый кандидат от ЛДПР. А людям-то от этого что? Ничего. Каким образом это успокоит народ? Им Фургал, как вы правильно заметили, лег на душу. Соответственно, либо Фургал, либо никто, потому что, опять-таки, на транспарантах что написано? Москва, иди отсюда. То есть людям надоело давление Москвы. Региону не хватает дотаций. То есть, как дотации выделить, это нет, а как губера, которого они выбрали, забрать, это нормально. Соответственно, конечно, я хабаровчан в данном случае прекрасно понимаю. И, соответственно, вряд ли этот стихийный, а уже и не стихийный, митинг успокоится с приездом нового губернатора от ЛДПР.
Нет, он сразу не успокоится. Но Москва должна вступать с регионом в режим продолжительного, упорного, такого ухаживающего, не силового, а ухаживающего диалога.
Повысить дотации.
Повысить дотации желательно, конечно. Как с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.
Да, самый дотационный регион.
Какой с ним диалог? Да, повысить дотации. И как еще добиться?
Тогда взбунтуются другие регионы.
Да, конечно. Это проблема. Мало того, проблема еще стоит в том, и это главная проблема, что дотации-то откуда взять? У нас сейчас денег не больше, чем было, а меньше. И будет еще меньше. Поэтому эта проблема в конечном счете, та, которую вы обозначили, я говорю, что делать тактически, но стратегически эта проблема нерешаема. Она должна решаться в масштабах всей страны. Она должна решаться через систему серьезных принципиальных изменений коренных, которые называются реформами. Слово не желательно, никому не нравится. Тем не менее, никуда от этого не деться. Потому что иначе так и придется. То хвост увязнет, то нос. То будет Хабаровск, то еще где-то что-то. И пойди все заливай. Денег-то нет. Деньгам откуда взяться? У нас, видите, какой спад экономический. Мы и так жили в обстановке реального экономического спада последние годы, понижение уровня жизни. А тут еще эпидемия. И экономисты говорят, что у нас очень серьезный будет скачок вниз.
Осенью возможен экономический кризис.
Ну, у нас фактически уже сейчас кризис.
Это постэпидемиальный кризис, а будет уже экономический кризис, связанный с невыплатами по кредитам.
Поэтому у нас предстоят очень, так сказать, тощие годы. Тощие годы сочетаются с падением рейтинга власти и с падением рейтинга первого лица. А у нас власти первое лицо, между ними знак равенства. У нас другой власти, кроме первого лица, никто не знает, потому что у нас институтов нет. Поэтому у нас наша вертикаль власти, она слаба тем, что вся ответственность на одном лице. Как он силен, так слава богу. Как он слаб, так значит, все слабы, страна слаба. Сочетание экономических проблем с проблемами политическими, оно создает для нас перспективы серьезного кризиса.
В порядке творческого бреда. Отпустить Фургала.
Тоже слабость, Иван. Я не готов давать такие рекомендации. Во-первых, я не исключаю, что претензии к нему, они реальные. Тоже не исключаю, я не знаю.
Но прошло 15 лет.
Прошло 15 лет. Но главное, если отпустить Фургала, это будет признаком очень большой слабости. Значит, это не в стиле Путина. Вот это будет прогиб. Взяли Фургала, народ поднажал, выпустили Фургала. Здрасте. Так так, значит, как в том старом неприличном анекдоте, так можно было и Ленина спасти, что называется. Вот нет, я думаю, что это не вариант. Я думаю, что Фургала не выпустят, а вот поступят так, как мы с вами решили. Дадут, предложат альтернативу, но насколько она будет удачной, другой вопрос.
Ну, хорошо, вы сказали, как мы с вами решили. Так мы можем побольше вопросов решать, Николай Карлович. Чего мы с вами собираемся-то тут?
Ну, мы что с вами, дураки, что ли? Мы же так, исходя из здравого смысла, думаем, как быть.
Да, да и деньги надо брать за это.
Согласен.
Решаем и бесплатно.
Не откажусь.
Дураки, действительно. Но тогда Фургал станет мучеником. Мученик еще хуже.
Ну, если его законопатят за убийство надолго, ну пусть там мучается мученик.
Нет, в том смысле, что для народа мученик.
Ну и пусть мучается, я говорю еще раз. Пусть мученик мучается в тюрьме.
Сейчас появятся новые аватарки в Фейсбуке. Отпустите Фургала.
Это не от
свободу
себя,
Фургала.
Это я не от себя говорю, это я говорю с точки зрения власти.
Я понял вас.
Да. Ну, свободу Фургалу, ну и что? Ну, освободят когда-нибудь. Забудут про него к тому времени. Если новый понравится, забудут Фургала.
Ну, понравится народу – это вообще задача, прямо скажем, не самая
простая. Я еще раз повторяю, для этого власть должна постараться. Он сам вряд ли понравится, даже если пойдет на популистские шаги. Если денег дадут, если там что-то придумают в регионе. Но это сложно. Все это уже сложно. Я повторяю, что панацеи нет. Нет панацеи от решения проблем, которые, в принципе, не решаются в данной системе координат. А менять систему координат власть не хочет.
Возможно ли, предсказываете ли вы даже, вот есть ли у вас прогноз, в других регионах сейчас люди, возможно ли такое, что выйдут на улицу?
Ну, конечно, возможно. Это же...
Без арестов, а вот просто, знаете, возможно, в качестве стихийности.
Возможно, такое. Возможно, как дело пойдет. Тут ситуация такая, люди выходят на улицу, никогда им есть нечего. Когда есть нечего, люди добывают еду. А вот когда есть немножко есть, но становится хуже, чем вчера, вот тогда выходит на улицу. Это как раз та перспектива, которая нас ждет. Я прогнозирую его возможность. А вот ситуация, при которой голода не будет, но будет очень трудно жить, труднее, чем было вчера, а завтра ясно, что будет труднее, чем сегодня, а послезавтра труднее, чем завтра. Вот эта ситуация, она депрессует, и депрессия, которая пока пассивна, она просто вот народ мрачен, но не агрессивен, постепенно будет появляться агрессия.
Оценим действия Владимира Путина. Вот в этой ситуации я уверен абсолютно, да и вы, я думаю, убеждены в том, что он санкционировал лично арест губернатора. Согласны, во-первых?
Я думаю, что да. Все-таки это губернатор.
Да. Во-первых, вот вы согласны с действиями этого ареста? Его не вызвали? Это можно было бы сделать как-то, ну, цивилизованно, по-другому, может быть, более красиво. А его целого губернатора, на секундочку, взяли, схватили, скрутили. Хорошо, что когда из самолета он выходил, он был в маске и без наручников. Но в целом задержание было довольно жестким, как будто он действительно какой-то вот прямо сейчас какой-то бандит, да?
Ну,
и его поймали в ходе большой спецоперации.
Речь идет о вкусах разных сортов дерьма, Иван. Какая разница, как там его скрутили? Через голову, через ноги, спецоперация, не спецоперация. Факт в том, что популярного человека в регионе, ситуация неважна для региона, взяли, скрутили, отвезли в Москву. Все. Сам по себе факт этот, он был воспринят негативно и, по-видимому, была политическая ошибка.
Считаете, что Путин ошибся?
Ну, в общем, понимаете, у нас из всего человечества только Папа Римский, и то у католиков считается неспособным на ошибки и грехи. Все остальные, в общем, способны на это.
И тут надо поговорить о том, справедливо ли это спустя 15 лет инкриминировать человеку то, что, возможно, он даже совершил.
Ну, как известно, нацистские преступления не имеют срока давности.
Ну, мы не о них говорим.
Убийство – это тяжкое преступление. Очень тяжкое.
Вы считаете справедливым арест ли вы лично?
Нет, я не знаю про Фургала. Я не знаю про арест.
Допустим, он совершил.
Нет. Если человек 15 лет назад убивал людей, я считаю, что это не имеет срока давности.
То есть получается правильно, что задержали?
Нет. Опять вы мне все на Фургала переводите. Я вам говорю, я не знаю про Фургала. Я еще раз говорю, если абстрактный человек 15 лет назад совершил тяжкое преступление в виде убийства, я считаю, что срока давности это не имеет.
С другой стороны, его как губернатора хвалят. Можно ли это считать тем, что он осмыслил свое, скажем так, поведение?
Нет, это не имеет, одно к другому не имеет ни малейшего отношения. Я еще раз повторяю, я здесь не оцениваю действия в отношении Фургала. Они, на мой взгляд, были необдуманные, подозрительный, потому что откуда вдруг взяли это его преступление 15-летней давности, почему его именно сейчас раскрыли, а не раньше. Но само по себе там вот абстрактный человек фамилии Пупкин, который 15 лет назад убил человека или нескольких людей, а сейчас он там видный общественник и хорошо работает. Но это его никак не отменяет, его преступление.
Итак, подытожим по ситуации с Фургалом. В ближайшее время его, соответственно, не выпустят, но... Возможно ли
по нашему расклад, прогнозу, да.
По нашему прогнозу. Возможен ли другой расклад, что, допустим, дадут условно и отстранят от власти и запретят работать во власти там какое-то количество?
Ну, знаете, в нашей системе правовой возможно все, в принципе, вообще все. Но вообще давать за убийство условный срок, это как-то, я бы сказал, смешно.
Переиграть ситуацию возможно, сказать, что, ну, обнаружились там новые данные?
Нет, понимаете, если он убивал, тогда условный срок невозможен. Если он не убивал, тогда из-за чего сыр-бор?
Я про переигровочку говорю. Вот ошиблись? Я... Можно ли власть так переиграть?
Нет, я еще раз говорю, власть наша способна на все, абсолютно. И суды наши способны на все под диктовку власти, к сожалению. Поэтому все, что вы говорите, оно теоретически возможно. Но будет выглядеть это будет смешно. Потому что если он убийца, ему надо давать реальный срок. Если он не убийца, тогда за что его судят?
Логично. К другой теме. Мы с вами время от времени про советскую власть, да и вообще, вот Николай Сванидзе ассоциируется сразу там со Сталиным.
Я надеюсь, что не со Сталиным все-таки.
С темой Сталина.
С темой Сталина, да.
С темой Сталина. Вот. А давайте про Российскую империю поговорим.
Давайте.
Я даже не припомню, чтобы вот я так развернуто с вами общался на эту тему.
Эту тему я люблю.
Российская империя как государство, оно вообще жизнеспособно было? Вот они 300-летие отметили, Романовы, я имею в виду, и даже вы в своих исторических хрониках упоминаете такой термин, уже в воздухе витал запах, что ли, какой-то революции или что-то такое,
ну, понимаете,
революционные
смотрите,
настроения.
Это когда, смотря, брать, мы не можем оценивать империю, давайте одну оценку.
Давайте
смотря когда.
Пошагово. Про 300-летие сказал. Это какой 13-й, кажется, год?
Да, но в 13-м году еще все было замечательно, все цвело и колосилось. Проблемы начались в 14-м году. Когда Россия вступила в войну. Вот тогда уже в воздухе носилось, а в 13-м воздухе ничего не носилось. Если бы Россия не вступила в войну, при всех своих проблемах многочисленных, очень серьезных, национальных, социальных, экономических, тем не менее, темпы развития Российской империи в тот момент были феноменально высоки.
В 13-м году, да.
Феноменально высоки. Не случайно советская власть еще долго, полвека спустя, сравнивала себя с Россией 13-го года. Смешно сравнивала там по выпуску, там, не знаю, тракторов. Еще по выпуску компьютеров себя сравнивала. 13-й год – это был пиком развития Российской империи. И тогда прогнозы в отношении ее дальнейшего развития, ее перспектив были просто офигительно, космически светлыми. Мы даже не представляем, насколько. И насколько подрубили стране поджилки события, начавшиеся в 17-м году. Но истоки этих событий были в 14-м, когда Россия вступила в войну, чего она вполне могла не делать.
У нас, кстати, есть для этого разговора формальный инфоповод. Как раз вот в середине июля, 16 на 17-е, царская семья была расстреляна в 18-м году. Вот поэтому такой, 102 года назад, формальный повод. Но в целом я действительно никогда с вами не говорил про Российскую империю так развернуто, поэтому сейчас, я считаю, хорошее время, подходящее для этого.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе». Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Подкаст «Сванидзе».
Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. Все-таки вопросы к Российской империи, к власти, к Николаю II, в частности, начались с 1905 года, после известных событий Кровавого воскресенья. Вы его как оцениваете вообще, как государственного деятеля,
Николая II? Вопросы к нему начались не с 5-го года. Это большевики начали, так сказать, так датировать вопросы к нему с 5-го года.
Вот я как большевика спрашиваю.
Да, нет, конечно, не с 5-го года. С 5-го года он решил проблемы 5-го года. Он решил, дав стране нечто очень похожее на Конституцию. Страна начала идти по пути, фактически по пути, ведущему к конституционной монархии.
Вы имеете в виду, что в Думе рабочая партия, например...
Я имею в виду, во-первых, вообще появление Думы как таковой, и появление там разных партий, в том числе оппозиционных, появление свободной печати. В России в тот момент была свободная печать, были свободные суды. Самые свободные и независимые, пожалуй, в Европе, то есть в мире. Офигительно, просто извините за это слово, потому что оно вот, отражает реальность. Развивалась экономика огромными темпами. Несопоставимый с тем, что у нас сейчас. Просто даже сравнивать нельзя, потому что сейчас очень высок процент государственной монополизации экономики. Тогда такого процента не было. Тогда это была действительно независимая экономика, такого свободно-рыночного образца, очень конкурентоспособная. К царю вопросы есть, и вопросов очень много. Скажем, по части национальной политики. Это вопросы, которые даже скорее не к нему, он унаследовал политику своего отца Александра III, который, испугавшись реформ своего отца Александра II, стал завинчивать гайки, пошел по пути, предложенному ему обер-прокурором Синода Победоносцем, который сказал, что страну надо заморозить, чтобы не воняло, и стали замораживать, и переморозили. И в результате национальные меньшинства, окраины национальные, сыграли огромную, если не решающую роль в революции. Поляки, прибалты, кавказцы, евреи, вот все эти национальные меньшинства, они пошли в революцию к меньшевикам, большевикам, эсерам, к террористам, к коммунистам, кому угодно, к антиправительству, короче говоря, и внесли огромный вклад в то, что страна рухнула, огромный. В этом вина Александра III и Николая II. Нужно было по-другому, более лояльно относиться к окраинам, не мешать развитию национальных языков. Посмотрите, вот среди революционеров даже нам известно, сколько поляков, евреев, прибалтов, кавказцев сплошняком. Массу основную составляли, конечно, русские, несомненно, но среди лидеров это вот такая бурлящая, наиболее энергетичная, пассионарная часть – это были представители нацменьшинств сплошняком.
А по фамилиям напомните, пожалуйста. Ну, известный Сталин, я понял.
Сталин, Дзержинский, Минжинский, Троцкий, ну, кто угодно, Церетели, Чиидзе, кого угодно назовите, просто Каменев, Зиновьев – это все лидеры большевиков. Там огромный процент среди политбюро сплошняком евреи, кавказцы и прибалты.
А прибалтов не помню, кстати.
Вся верхушка ЧК были поляки и прибалты. Значит, поляки Дзержинский и Минжинский, не просто этнические поляки, а настоящие поляки, польские поляки. Дзержинский был польский поляк, он был польский шляхтич. Польский дворянин был Феликс Эдмундович Дзержинский. Минжинский тоже. Лацис, один из лидеров ЧК. Вообще очень много было латышей среди верхушки ЧК. И, кстати, наиболее боеспособные отряды Красной Армии, особенно в начале Гражданской войны, были латышские стрелки. Полно, это сплошняком, поверьте мне. Кавказцы, ну, помимо Сталина тоже полно народу. Орджоникидзе, значит, Микоян, ну, кого не возьми, полно народу. То есть это только большевиков мы берем. А если вы почитаете воспоминания, скажем, Виктора Савенкова, главного террориста, бомбиста того времени, который потом был членом Временного правительства, воевал против большевиков, очень яркий персонаж. Вот его воспоминания. Вот кто кидал бомбы в членов царского правительства, великих князей? Там Иван Каляев, он на самом деле янок, он поляк, который убил великого князя Сергея Александровича. Кто убивал там, кто бросал бомбы? Девочки еврейские, 16-летние, которые насмотрелись погромов у себя за чертой оседлости, когда их матерей насиловали. Приехали в Питер и Москву кидать бомбы в начальство, мстить за родителей. Вот это прямая вина царского правительства, несомненно. Но этого было бы недостаточно для революции, потому что были идеи, в том числе и у Столыпина, скажем, освободить национальные окраины, ослабить вожжи. Хотя Столыпин был русским националистом по убеждениям, но он был просто умным человеком и трезвым человеком, и честным человеком. Поэтому он предлагал ослабить вожжи в отношении, кстати, еврейского населения, в отношении другого населения. Царь был ниже, так сказать, я бы сказал, классом, чем Столыпин, как руководитель страны. И он не послушал его напрасно. И, кстати, позволил его убить. Но и это бы, повторяю, не привело бы к революции, если бы не вступление в войну и последующие события.
Вы упомянули про евреев. А за что, напомните, пожалуйста, их царь решил согнать с места
оседлости? Их не царь решил согнать, их задолго до царя решили согнать. Черта оседлости – это было решение не царя, а задолго до него.
Это до было... Николая II вы имеете в виду?
Я имею в виду Николая II. Ну, что значит, за да. Что? Ну, за что? За то, что это было такое представление царской власти, что вот евреи – это давняя, так сказать… С чем связана история мирового антисемитизма? Еще с церковью, с обвинением в распятии Христа и так далее. Давняя история. Поскольку у нас империя была православная, православная церковь не была настроена, скажем так, юдофильски. Она тоже поддерживала, в общем, антиеврейские настроения. Они были сильны, они распространялись по всей Европе, прежде всего в Восточной Европе, потому что евреи из Западной Европы бежали в Восточную. Когда-то антисемитские настроения были сильны в Испании, евреи были вынуждены бежать из Испании, расселились по Восточной Европе, прежде всего в Польше, на территории Украины, на территории Южной России. И именно в этих районах антисемитские настроения были наиболее сильны. Они были сильны и у царской власти. На самом деле, все, если брать вот эту тему, ну, понимаете, так нельзя вскользь. Это отдельная история, очень большая тема. Но, скажем, если мы берем настроение представителей царской семьи, они, в общем, в основном были антисемитские.
Вернемся к Николаю II. Личные характеристики вы ему не дали. Часто говорят, малахольный.
Нет, ну что значит малахольный?
Не интересующийся политикой.
По большому счету, я уже сказал, что, конечно, у него были очень сильные антисемитские настроения, что на наш нынешний взгляд мешает считать человека порядочным, несомненно. Я не могу считать человека, который считает одни нации выше других, порядочным. Но в остальном, если, поскольку все-таки это было веяние времени, веяние его круга, мимо которого он не мог пройти, трудно себе представить русского аристократа того времени, который был бы, так сказать, был бы не антисемитом. Таких бы были, но для этого нужно было быть действительно очень умным человеком, и таких было мало. В остальном он был порядочным человеком, я бы так сказал. Он был хорошим семьянином, он очень любил свою жену, своих детей, он был преданным. Он не был царем.
Ну, то есть хороший человек не профессия.
Он не был царем вот Бога, что называется. Вот даже Александр III...
Хотя считается, что царь Богом назначен.
Ну, значит, нет, я говорю,
может,
о другом. Помазанником он был, так сказать, а талантов царских у него не было. Масштаба царского у него не было. Он был очень хорошо воспитан, он был очень тактичен. Он, повторяю еще раз, был прекрасным семьянином, любящим свою жену и детей. Но государственным деятелем крупного масштаба он не был.
А если сравнить, кто из Романовых был самым сильным императором? Александр II, Николай II, Николай I, в смысле?
Ну, из Романовых... Ну, Екатерина в какой-то мере тоже была Романова, конечно. Я бы сказал, Екатерина II. Ну, Петр. При всех своих страшных качествах он был садист, там непредсказуемый человек, но все-таки масштаб личности был очень большой. Екатерина II, Александр I, забытый царь, напрасно. Он, помимо того, что он победил Наполеона, между прочим, он был главнокомандующим-то русской армии, потому что он был царем. Он назначил Кутузова, хотя мог и не назначать, если бы не назначил Кутузова, то Барклай де Толли тоже бы справился, потому что Кутузов, в общем, взял тактику Барклая де Толли – заманивать Наполеона вглубь страны и не принимать крупных сражений. Короче говоря, роль Александра I была очень велика. Он тоже думал о реформах, просто он не решился на них, и в результате, так сказать, не закончил свое дело, заканчивать его дело пришлось другому очень большому и талантливому царю Александру II, его внуку. Вот я бы так сказал. Екатерина, Александр I, Александр II.
Николая II вообще в этот ряд не ставит.
Нет, конечно, но он все-таки он царь, он мученик, но объективно при нем свершилось то, что свершилось.
Кстати,
при нем произошла национальная катастрофа. Он позволил в очень, в общем, благоприятных условиях абсолютного развития, очень хорошего развития, он позволил стране втянуться в национальную катастрофу. Поэтому, конечно, к нему претензий очень много исторических. Именно как государственному деятелю, как человеку, как мученику. Он был смелый человек, он был мужественный человек, он прекрасно себя вел, уже не будучи царем. Он очень мужественно перенес все, связанное с его заключением. Он мужественно принял смерть, но он довел страну и свою семью любимую до кончины.
Ну, кстати, мужественно принял смерть. Как он мужественно принял смерть? Их завели в подвал,
нет, расстреляли? Он понимал, что чем дело пахнет. Он стоически переносил все последние дни. И даже когда он понял, что это будет конец, он, так сказать, не было ни истерик, ничего. Он очень вел себя по-мужски.
А корректно ли называть его мучеником? Ну, его и императрицу, детей, понятно, и прислугу, в общем-то, тоже.
Мы с вами с разных... Понимаете, слово «мученик» в данном случае, оно христианское. С точки зрения христианского, он мученик. Он принял смерть, мученическую кончину, и поэтому он причислен к лику святых православной церкви.
Да, вот это корректно ли канонизация
совокупности своих деяний, а по совокупности своих мучений. Это разные вещи.
Хорошо. Корректна ли канонизация его?
Вы знаете, я и вы тоже, мы с вами не воцерковленные люди, поэтому не нам судить о том, корректно или нет.
Ну, просто тогда каждого мальчишку 18-летнего, который погиб в Чечне, можно канонизировать с тем же успехом.
Это дело православной церкви.
Ну, хорошо. Допустим, Николай II не совершил трагическую ошибку, и Первой мировой войны, по крайней мере, Россия не участвовала бы в ней, и, скорее всего, Первой мировой войны не было бы.
Нет, была бы, только без нас.
Это спорный момент,
Нет, вы уж меня извините, Иван. Уж здесь вы мне позвольте, я историк. Это не спорный момент. Война была бы, но без нас.
Продолжение через несколько минут.
Подкаст Сванидзе.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Подкаст Сванидзе.
Иван Панкин и Николай Сванидзе снова с вами. Николай II лучше бы проявил себя как император. И что ему было необходимо сделать для того, чтобы страна все же процветала, а главное, сохранила свою государственность и сохранилась страна как таковая, Российская империя?
Иван, вы ставите передо мной глобальные вопросы, которые можно обсуждать часами на научных конференциях. И хотите, чтобы я вам за 3 минуты...
Мнение свое,
что нужно было делать в стране? Не вступать в войну. Просто не вступать в войну, и
но,
всё.
Как мне кажется, настроения уже по стране, тем не менее, гуляли такие, что совсем надоело.
Ой, вы знаете, нет, ничего подобного. Вот ничего подобного. Откуда вы это взяли? Такие настроения не гуляли. Надоело все именно уже во время войны. А до войны ничего никому не надоело абсолютно. Ничего никому. Все было абсолютно нормально.
Но ему же необходимо было идти на реформы.
А при чем здесь реформы? Во-первых, реформы постепенно. Его все время клонили к тому, чтобы он все больше либерализовал политическую систему. Экономическая и так была достаточно либеральна, судебная и так была прекрасна, пресса и так была свободна. Постепенно все больше думе власти, все меньше ему. Постепенно отказываться от каких-то мелких рычагов, связанных с самодержавием. То есть самодержавие превращалось бы в конституционную монархию. Возможно, не при нем, возможно, при его предшественнике. Но постепенно, шаг за шагом. Это не требовало резких движений.
Вот здесь я, возможно, что-то путаю. Давайте попытаемся вспомнить вместе. Каковцова отстранил. Это довольно толковый министр был.
Каковцов был прекрасный министр.
Вот, далее.
Я бы сказал, даже премьер-министр.
Витте был прекрасным политическим деятелем. Столыпин тоже, но его убили. Витте нет. Других людей, которые по уровню были бы, вот, ну, что называется, на одном уровне с перечисленными, я что-то не припомню. Возможно, вы меня поправите.
Нет, я вас не поправлю. Вы действительно назвали 3 наиболее крупных премьер-министров. Последовательно Витте, Столыпин, Каковцов. Витте, в конце концов, был отстранен, Столыпин был убит, Каковцов отстранен. Со всеми этими событиями, с отстранением Витте и Каковцова, и с убийством Столыпина связано очень много историй, много фактур, очень интересно, сейчас просто нет возможности ее излагать. Сама техника отстранения Каковцова была очень, я бы сказал, даже забавна, потому что он его отстранил, при этом целовался с ним, лобызался, предлагал ему графский титул, предлагал ему большую сумму денег, тот отказался, потом встретил матушку свою через неделю, вдовствующую императрицу Марию Федоровну, вдову Александра III. Она спросила: «Ники, ты почему снял Каковцова?» Он говорит: «Если бы я знал», – ответил Ники. В сухом остатке это был такой ответ, да. Вот никого равных на смену не назначил. Но, тем не менее, это то, что он слабый человек. Как слабый человек, он не терпел сильных людей в своем окружении. Вообще слабые люди не терпят сильных вокруг себя. И он не терпел. Он был податлив влиянием, прежде всего, влиянию своей более сильной по характеру жены. Это все так. Но это все не повод для революции. Но снял сильного премьер-министра, назначил другого послабее. Ну и что? Ну и что? Страна все равно развивалась, шла вперед, развивалась очень хорошими темпами. Я повторяю, все решило вступление в войну.
По-моему, не планировалась, допустим, индустриализация.
Да не надо ее планировать, Иван. А в Америке что, планировалась индустриализация?
Она где-нибудь... Большевики пришли к власти, запустили план Гойла.
Она где-нибудь... И так это все было бы без большевиков и без плана. Нигде, кроме нас и фашистской Германии, и еще муссолинивской Италии, никаких планов не было. Все развивались как-то без плана. И ничего, как-то шло. И идет до сих пор. Планы – это признак авторитарной или тоталитарной системы. Везде экономика развивается сама по себе без всяких планов. Государство так тонко вмешивается, налаживает, и все. Планов никаких не нужно.
Откуда же тогда термин «плановая экономика»?
Это советская экономика плановая. Кто сказал, что это хороший признак? Ничего хорошего в этом нет. Попытки спланировать все вплоть до пары колготок и коробки спичек никогда ни к чему хорошему не приводило нигде. В том числе и у нас.
Давайте пофантазируем, так будем смелее, что называется, пофантазируем. Никаких трагических событий не произошло, и Николай II продолжил править. Потом ему на смену пришел бы какой-нибудь преемник. Вряд ли сын, конечно.
Может быть, и сын.
Может быть, и сын, да.
Вы... А может быть, поменяли бы закон о престолонаследии, пришла бы дочь. У него были красавица, дочери, умница. Россия знает цариц и очень сильных цариц.
Вот-вот, тут вы правы. Вы видите современную Россию, только устроенную по-другому, где у власти стоит император?
Современную нет. А ту, продолжение той, вижу, было бы нормально. Современную уже нет.
А эволюционно как бы это все развивалось?
То есть нормально
потом
развивалось.
Все равно парламенту ушли бы?
Постепенно, как в Англии развивалось. Постепенно от самодержавия переходили бы к более современной форме правления, монархия становилась бы все более конституционной, все больше отдавала бы рычаги управления парламенту, исполнительной власти, которая бы, предположим, подчинялась парламенту. Не знаю, как бы это было, но шаг за шагом бы это было, и было бы нормально и мирно. В России планировалось по прогнозам, меня всегда поражали эти цифры, но они верны, причем по прогнозам не внутренним, хвалебным, так сказать, хвастливым и бахвальским, а по экспертизе внешней планировалось, что Россия ко второй половине века будет соперником США по темпам и по уровню экономического развития и достигнет к концу века примерно 600 миллионов населения.
Скажите, пожалуйста, вот вы про Америку упомянули, но ведь большевики придумали достаточно хороший ход во время индустриализации позвать иностранных специалистов.
Ну что, ну почему?
Немцев, американцев.
Причем здесь это? Это к чему вы задаете вопрос?
Я сомневаюсь, что Николай II пошел бы на...
Может быть, это было бы и не обязательно, своих хватало. Своих-то перебили, Иван! Во время революции-то и гражданской войны. Перебили, кого перебили, кто уехал. Вот и пришлось звать американцев. И это был действительно хороший ход. Один из немногих, я бы сказал, при большевиках правильных ходов. О чем, кстати, что, кстати, не популяризировалось. Считалось, что это все наше.
Ну и никто не отменил бы сословность все же, если родился в крестьянской семье.
Отменяли сословность. Уже отменяли сословно. Я вам больше скажу, даже если бы вариант был другой, вот мы с вами обсуждаем вопрос наиболее, так сказать, такой ровный, приемлемый и мягкий, что не вступили бы в войну, и сохранилась бы монархия, и сохранилась бы конституционной. Есть еще другой вариант развития. Была война, снесли монархию, временное правительство осталось. Что такое временное правительство? Временное правительство – это почему оно временное, я напомню. Временное правительство – до созыва конституционного собрания. Значит, конституционное собрание, учредительное, по-другому называлось, учредительное собрание, на нем настаивали все, в том числе и большевики. Просто потом, когда туда...
Приехал Ленин.
Ленин тоже был за учредительное собрание, просто когда выборы в учредительное собрание завершились не в пользу большевиков, его решили разогнать. Поэтому фактически большевистский переворот состоял из двух частей. Это Октябрьская так называемая революция, которая называлась сначала Октябрьским переворотом, когда большевики пришли к власти, и главная ее составная, когда разогнали учредительное собрание. Вот если бы учредительное собрание не разогнали, то была бы тоже или конституционная монархия, или республика, пожалуйста, и страна бы развивалась тихо, мирно, замечательно, никто бы не уехал, не было бы гражданской войны. Большевики поставили своей целью превратить, или Ленин говорил, превратим империалистическую войну в гражданскую. Целью Ленина была гражданская война. Он ее добился, и он ее победил. Кстати, половина страны уехала, я имею в виду элиты, все эти вот в том числе инженеры, которым потом на смену стали американцев звать, все уехали к чертовой бабушке. В основном, кто не уехал, тот погиб. Кто успел уехать, тот уехал. Кто вовремя пятки смазал, тот спасся. Кто не смазал, тот погиб. Вот поэтому были разные варианты развития страны. Но, к сожалению, история выбрала для нас худший.
И последний вопрос, тоже насчет пофантазировать. А Керенский как лидер страны, как вам?
Ну, Керенский оказался...
Керенский или Керенский?
Керенский. Александр Федорович Керенский оказался слабым лидером. Не таким слабым, как его представляли большевики, там убежал в женском платье и так далее, это все, так сказать, мифы и легенды. Никакого женского платья не было, он был самым лично смелым человеком, и не то, что он был дураком, нет вовсе. Он был человеком с своими взглядами, но просто его перехитрили, переиграли, уработали большевики. И у него не хватило вовремя, на что у него не хватило, может быть, масштаба, это на что, чтобы уяснить, что угроза со стороны большевиков выше, чем угроза со стороны с другой, со стороны, скажем, тех людей, которые стояли за Корниловым, который хотел прийти к власти, чтобы... Он, Корнилов, даже не был монархистом, Корнилов хотел республики, он боялся большевиков. А Керенский считал, что большевики, он с ними сработается. Они революционеры, он революционер. Он с ними договорится, не договорился. Поэтому в результате, по масштабам своей личности, так же, как царь, он оказался недостаточно силен и крупен для того, чтобы руководить страной в этот период.
Спасибо. Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Всего доброго, до
счастливо.
Свидания.
Подкаст Сванидзе. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И
Настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.